Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели. Тема сегодняшней встречи в радиоклубе – реставрационная деятельность в Петербурге, традиции и сегодняшние реалии. Ежегодно 1 июля отечественное культурное и научное сообщество отмечает профессиональный праздник – День реставратора. В Петербурге в рамках празднования Дня реставратора традиционно проводятся недели реставрации. Организаторы – Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, КГИОП, и региональная общественная организация содействия развитию реставрационной отрасли «Союз реставраторов Санкт-Петербурга». В программе недели – конференция по актуальным вопросам реставрационной отрасли, круглые столы, мастер-классы, ну и, конечно, торжественные официальные мероприятия. В День реставратора традиционно заслуженным работникам и ветеранам отрасли вручается нагрудный знак «Почетный реставратор». Реставратор Санкт-Петербурга, вручается и премия правительства нашего города за вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге. Ну а наша передача, как я уже сказала, будет посвящена сегодняшнему положению дел в реставрационной отрасли. Правда, взгляд в прошлое мы, конечно, бросить будем должны обязательно. Представлю участников сегодняшней передачи. Виталий Антипин, архитектор-реставратор, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Виталий Михайлович, добрый день.
Здравствуйте.
Алла Амосова, технолог-реставратор высшей категории, почетный реставратор Петербурга. Алла Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Михайлова, археолог, заведующая лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук. Елена Робертовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, уважаемые слушатели, тема очень важная, особенно для нашего города.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Итак, ежегодно 1 июля отечественное культурное и научное сообщество, как я уже сказала, отмечает профессиональный праздник – День реставратора. Этот праздник имеет официальный статус всего 16-й год, с 2006 года официально отмечается, но фактически, я думаю, участники радиоклуба со мной согласятся, становление реставрационной отрасли в нашей стране началось сразу после Великой Отечественной. 1 июля 1945 года для восстановления памятников, разрушенных в годы войны, в Ленинграде были образованы архитектурно-реставрационные мастерские. И вот это было начало славной истории, которая в настоящее время, как мне кажется, имеет некий поворот, который у специалистов вызывает опасения. Сохранится ли реставрационная отрасль как отрасль, а некоторые считают, что она уже практически уничтожена. Я не побоюсь вот такого слова, потому что новые реалии экономических наших отношений уже десятки лет диктуют совсем другое положение дел, и оно, увы, не радужное для наших памятников. Виталий Михайлович, я предлагаю вам начать с того, о чем мы сегодня можем говорить, как о том, что было хорошего, ценного, о том, к чему мы пришли сегодня, какие есть болевые точки.
Ценно, прежде всего, на мой взгляд, это система, которая была выстроена, и она была, безусловно, как вы правильно сказали, связана прежде всего с возрождением из пепла послевоенной истории нашей страны. Надо сказать, что это и хороший, и плохой, так сказать, мотив профессиональной деятельности. Мы знаем, для тех стран, где огромное количество памятников и не было таких тотальных разрушений, там реставрационная наука движется более последовательно и на совершенно других основаниях, именно научных, именно исторических, именно исследовательских. В тех странах, которые пострадали сильнее, например, Германии той же самой, очень много путаницы в понятии воссоздания, реставрации, возрождения. Это очень идеологически мощный заряд. Он продержал, наверное, эту отрасль лет 50. Но он начинает угасать и начинает путать нам терминологическую базу хотя бы даже так. Я тут не могу не сожалеть о том, как это в общественном пространстве звучит, как это звучит в устах многих журналистов, когда после сноса очередного дома в Щербаковом переулке радостный тележурналист подскакивает к прохожему, который ни мальчик, ни дедушка, средних лет, в своем уме, и спрашивает его, как будет правильно поступить в этом случае. И он говорит на голубом глазу, что тот, кто этот дом разрушил, должен его реставрировать.
Это то прохожий.
Да. Корреспондент никак это не комментирует, потому что для него это в голове ровно то же самое.
То же самое, к сожалению.
Вот, и это катастрофа, и это во многом препятствует в том числе осознанию задач.
И это очень важно, то, о чем вы сейчас сказали, Виталий Михайлович, в Европе страны, которые не пострадали во время Второй мировой войны, ну, мне сразу в голову Рим приходит, например, да, когда мы в центре города, в Риме, видим, идем выемка археологическая очень мощная, и там практически под открытым небом памятники 2000-летней давности, и никто их там не воссоздает. Просто вот, если я не ошибаюсь, проведена консервация, которая позволяет памятникам под открытым небом существовать, музеификация всего этого, а дальше уже другие слои и так до 21 века. И мы видим этот город, вот вечный, действительно, под ногами одно, там около щиколотки другое, там на уровне груди третье, на уровне сердца, ну и выше поднимаешь голову четвертое. Вот это тот подход, о котором вы сказали, да, научный, который существует в странах Европы.
Скажем так, Рим, он ни в коем случае нам не пример. Мы страна Третьего Рима, да?
Мы Третий Рим, да.
Да, поэтому, может быть, даже слава богу, что у нас таких нет проблем, но там эта, значит, запретительная система, она выстроена, и она объяснима. Говорить о том, что в Италии все объекты идеально сделаны, никак нет.
Ни в коем случае я этого не утверждаю.
Есть полно совершенно диких объектов. Разница в том количестве, которое у них есть, они могут 3 испортить, а 300 сохранить. А мы 3 испортим, 4-го нет. Просто нет. У нас есть, если мы говорим только о городе, например, есть деревянная архитектура, тупик. Она исчезает и не
с
могу...
С катастрофической скоростью.
Да, и как-то вот никому не кажется, что это случайно. Почему-то все время лежит бомжик и брошенный окурок. Хорошие участки...
Да, для девелоперов лакомые кусочки.
Большая технологическая проблема, в том числе отсутствие специалистов, которые могли бы системно, вот со смертью Владимира Степановича Рахманова, сослаться не на кого.
И сослаться не на кого.
И Марка Ивановича Коляды.
Да, и Марка Ивановича.
Кстати говоря, да, несколько лет назад Марк Иванович ушел из жизни, и тогда, мне кажется, реставрационное сообщество действительно...
Всего 2 года назад.
Всего 2 года. Мне кажется, так давно мы делали некролог у нас в студии. Алла Евгеньевна, что вы сможете добавить к тому, о чем Виталий Михайлович сказал?
Я могу сказать, как технолог, реставратор с почти 40-летним стажем, в последнее время наблюдается тенденция, скажем так, отстранения химико-технологических исследований от проектных работ. Я имею в виду, сознательно не приглашают технологов-профессионалов для выполнения исследовательских работ. Причин здесь много. Не потому, что люди не хотят этого делать. Есть короткие сроки, связанные с нынешними тендерами, когда тендер выигрывают те фирмы, которые уменьшают сроки, или денежный эквивалент.
Занижают стоимость.
Да, занижается.
Контракта.
Поэтому... Не остается ни средств, ни возможности сделать комплексные исследования. Они подменяются инженерными изысканиями. Значит, люди выполняют как могут, короче говоря. Это одно. Не все, конечно, безусловно, огульно не могу сказать. Просто знаю, что есть такие, даже не потому, что они недобросовестные фирмы, потому что у них нет, допустим, такой возможности какой-то реальной. Они не видят для себя такой возможности. Даже тогда, когда удается получить заказ именно химико-технологических исследований в сжатые сроки, за небольшие деньги, это не самое важное, да? Бывает, нет возможности полноценного обследования, для которого важна установка лесов. Как это было в 90-е годы, в начале 2000-х, обследование зданий вот, и проектирование для реставрации выполнялось только после установки лесов, когда можно было полностью и архитекторам, и технологам
поработать на фасаде, да, на чердаках, в подвалах, да?
Совершенно верно. И выпустить комплексную документацию по реставрации.
И вот сейчас, Алла Евгеньевна, я прошу прощения, я хочу вернуться к тому, о чем Виталий Михайлович сказал. Когда мы говорим о реставрации, весь комплекс работ необходим, вы даже еще не все перечислили, и в том числе археологические исследования, да, Елена Робертовна?
Да, безусловно. Археология Петербурга – это очень своеобразная, очень стремительно возникшая и бурно развивающаяся дисциплина. Сейчас работает множество коллег у нас в городе, и, естественно, так или иначе, это в первую очередь комплексные исследования в составе каких-то реставрационных крупных проектов, это поиск археологических слоев и архитектурных остатков. И здесь археологи довольно четко распадаются на две группы. Да? Как говорил Шалтай-Болтай, откроешь кошелек, а там два отделения. Есть археологи, такие как я, назовем их традиционными, мы более ориентированы на изучение культурного слоя города. А не будем забывать, что первые культурные отложения на территории Невской дельты – это неолит.
Конечно.
И, соответственно, есть вторая прекрасная группа коллег, на которых я всегда смотрю с восхищением. Это люди, которые занимаются архитектурной археологией, которые умеют расчищать и обмерять кладки, которые прекрасно видят те слои, которые связаны с разрушениями и перестройками. Ну и здесь, да, замыкая круг, можно сослаться, например, на работы того же Виталия Михайловича с его коллегами, которые мы видели в кадетском корпусе и в наугольных палатах, когда я, как археолог, с восторгом смотрела, как они занимаются ювелирными расчистками, археологическими расчистками, кисточкой, скальпелем, тех самых наслоений штукатурных, различной цветной штукатурки, которые вот были выделены на фасаде. И восстанавливают историю не только строительства, но даже раскраски Меньшиковского дворца.
Да, и эта история, которая нашумела несколько лет назад, и, к сожалению, по-моему, сейчас она имеет печальный исход.
Дело в том, что у нас главная проблема – это целеполагание. И это, конечно, та зона, в которой главенствует заказчик. Заказчик при этом, ну, в лучшем случае, это какой-то опытный администратор. А так, в принципе, вот то, о чем сейчас сказала Елена Робертовна, это значит… Либо я должен почему-то остановить работу и должен за это за все платить.
Как заказчик.
Да, как заказчик. Пока вот
археологи,
Виталий
ученые,
Михайлович, компания веселая, да, будет там, значит, ковыряться хоть день, хоть два, хоть неделю, да? Проще, наверное, все-таки не платить. Тогда что эта публика там делает? Да? За что они получают зарплату? Совершенно непонятно. В-третьих, какой выход положительный у заказчика от этой деятельности? Допустим, все исследовали, удовлетворили свое любопытство, да, с точки зрения заказчика. А потом говорят, ну, это мы все применять не можем, потому что у нас, во-первых, нет тех материалов, которые мы нашли, у нас нет тех технологий и тех временных возможностей, которые были у, так сказать, соратников Александра Даниловича Меньшикова, да?
Значит, мы с вами попадаем в прокрустово ложе российского законодательства сегодняшнего, когда заказчик, как мы уже говорили и с Аллой Евгеньевной, есть у него определенные сроки, жесткие сроки, и здесь в этих условиях выполнения контракта не заложены ни исследовательские серьезные работы, ни археология серьезная, ни технологии и так далее. И это значит, что наша реставрационная отрасль задыхается в этих условиях, правильно?
Тут, я думаю, даже не так. Я думаю, что именно из-за несформулированности задач. Откуда жесткие сроки? А откуда нелепые расценки? И вообще, где наш хваленый патриотизм? Понимаете, мы уничтожаем остатки. То есть, есть вещи в процессе производства работ, которые мы находим. И вот Алла Евгеньевна помнит, как это было, когда в любой смете, в любой программе сидел хороший кусок исследований в процессе производства работ. Сейчас, я думаю, если это скажешь, ну, много нового про себя узнаешь от заказчика.
Да, более того, не могу не сказать о том, что вот эта вот сметно-реставрационная база расценок и на исследовательские работы, и на производство работ, боюсь точно сказать, с какого года, чуть ли не 86-го.
84-го.
Или 84-го, да. Я знаю мои коллеги по институту спецпроекта реставрации, которые работали.
И института
много...
уже нет, позвольте,
да,
мне реплику.
Да, к сожалению. Это вот я как раз тоже хотела сказать, что уничтожена научно-производственная база, как, в смысле научно-проектные институты. Было два в городе замечательных института. Это Ленпроект реставрации и спецпроект реставрации. И в спецпроект реставрации был комплексный вообще. Специалисты все были для хорошего исполнения научно-проектной документации. Более того, я вот сейчас немножко перескочила, хотела немножко о другом сказать. Были регулярные советы. Это был такой шикарный институт проговаривания правильных решений. На этих советах приглашали специалисты, из, не только институтские наши, как бы, да, специалисты из Ленпроекта реставрации и из других организаций. Это были публичные слушания, делались замечания, проекты исполнялись.
Причем двухступенчатые, обратите внимание, это до выхода на какие-либо городские инстанции.
Да. Совершенно верно. И дебаты были, и споры, и архитекторы, и технологи защищали свое видение, свои как бы решения такие, ну, в споре рождалась жизнь.
Я бы добавила еще такую вещь. В принципе, 73-й федеральный закон о сохранении культурного наследия содержит прекрасную норму. Если в процессе работы что-то обнаружилось, будь то археология, будь то какие-то архитектурные остатки, которые мы можем трактовать как объект культурного наследия, закон предписывает остановить работы, вызвать специалистов, за счет заказчика профинансировать научно-исследовательские работы. Норма прекрасная, но не определена ответственность ни заказчиков, ни государственных органов, и тем самым она повисает в воздухе. То есть вот мои коллеги-археологи, да, вынуждены бросаться под бульдозер и говорить: подождите, подождите минуточку, мы хотя бы зачертим разрез.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Сегодня в радиоклубе разговор о реставрационной деятельности в Петербурге, традиции и сегодняшние реалии. Я напомню, в нашей студии Виталий Антипин, архитектор-реставратор, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Алла Амосова, технолог-реставратор высшей категории, почетный реставратор Санкт-Петербурга. Елена Михайлова, археолог, заведующая лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия Петербургского государственного университета, кандидат исторических наук. Да, больную тему мы с вами затронули. И возвращаясь к началу передачи, Виталий Михайлович, все-таки я еще раз к терминам. Мы с вами говорим реставрация, воссоздание и
консервация.
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 Да, реставрация, консервация, воссоздание. И вот эта путаница, о которой вы в самом начале сказали, она действительно в головах у многих.
Музеификация, не забудьте.
Музеификация. Я предлагаю сейчас...
Да, чудесный термин.
Да, нам с вами, вот вкратце, вы специалисты, вкратце для широкого круга слушателей, чтобы не было курьезов, подобным тому, о котором вы рассказали в начале передачи. Итак, что такое реставрация?
Реставрация – это, прежде всего, сбор и фиксация сохранившихся элементов памятника, применение их для дальнейшего использования в случае того, если это функционирующее здание, то есть это не экспозиционная руина, а имеющая новую функцию, включение в проект приспособления для современного использования всех найденных элементов без их изменения. И вот в этой фазе появляется понятие консервации, то есть то, что грозит потери, обрушением, уничтожением, мы каким-то образом должны зафиксировать, может быть, говорить о восполнениях утрат только с точки зрения сохранения материального объекта. Если говорить о восполнении, самое сложное в этой истории – это утрата архитектурного облика. Что такое утрата архитектурного облика? Это когда зритель не может понять, на что он смотрит. И вот тут-то начинается у нас самое интересное. Когда у нас в смете домостиковки, вставочки. Дом старый, он сносился за 300 лет. У него есть трещины, дом без трещин вообще не бывает. У него есть какие-то утраты, которые не препятствуют осознанию архитектурного облика, раз. И второе, не угрожают целостности конструкции, два. После этого из мрака выходит генподрядчик и говорит: не хочется терять такую позицию в смете.
И что?
И вот тут начинается воссоздание. Причем воссоздание, чем Бог послал. Тут Алла Евгеньевна вам все расскажет, всю правду.
Как технолог.
Я как раз хотела сказать о консервации, как бы там в большей степени, чем о воссоздании. Потому что воссоздание, ну, это... Ну, воссоздание,
стройка
воссоздание.
И стройка.
Нет, это хуже того, да, это импровизация. Вот кто больше толстых книжек прочитал, понимаете?
А как раз консервация – это элемент реставрации, да, значит, вот мы как технологическая часть проекта делаем исследование строительных и отделочных материалов для того, чтобы, во-первых, выявить их состав, их состояние и возможности дальнейшей консервации, реставрации и использования для дальнейшей жизнедеятельности памятника. Это и фасадные программы, это и интерьеры любой сложности. По интерьерам это вообще особая тема. Там бывает очень много наслоений, и нужно выявить, допустим, первоначальный какой-то, задача наша всегда стоит, как много сохранилось первоначального слоя, в каком он состоянии, и дальше мы пишем уже рекомендации консервации или полной
или реставрации.
Бывает не всегда возможно сделать консервацию. Это настолько индивидуально. В общем, нужно делать консервацию. А вообще нельзя обобщить все памятники в одну какую-то...
Даже классифицировать, наверное, да, по нескольким позициям вряд ли получится.
Все имеющиеся памятники настолько индивидуальны. И я вот боюсь перескочить сейчас еще на тему появления такой вот сейчас новой тенденции гастировать технологии.
Гастировать – это что?
Технологии. ГОСТ. Выполнить ГОСТ для технологий. Как это можно сделать? Когда ты приходишь на памятник, тем старее он, тем больше у него строительных периодов и ремонтных и так далее. Ведь наши предки, жившие во дворцах, не относились к отделке, допустим, я сейчас про интерьеры говорю, но также и про фасады,
да,
как к чему-то такому, как мы сейчас к этому относимся, потому что это наша история.
Они а для жили, них это бытование было.
Они в этом жили. И менялась мода, появлялись какие-то тоже материалы, и они хотели быть на уровне. Поэтому вот мы делали в Меньшиковском дворце, в Раненбауме, значит, вот там 10 лет моей жизни ушло на это как технолога и вместе с нашими архитекторами. Мы находили в подполье удивительного качества искусственный мрамор, взбитый, потому что это уже было не модно, и потом дальше обито штофом это было. Ну, в общем, таких примеров очень много.
И вот здесь, уважаемые профессионалы, у меня, как у журналиста и многих радиослушателей, возникнет вопрос, и он возникает. Так к кому же обращаться и к какому выводу приходить вам, когда вы понимаете, что эпоха бытования памятника была одна, потом вторая, третья, четвертая. Если говорить о реставрации, консервации и дальнейшей музеификации использования, как вы приходите к консенсусу, да еще и заказчик есть. Какую эпоху сохранять, что реставрировать?
И вот тут я хотела бы вставить...
Ирина Робертовна, как археолог, потрясает кулаками.
Как раз, да, нет, как раз свои 5 копеек, раз уж мы заговорили о терминах,
да,
да, то, наверное, нужно начать с того, что такое памятник, потому что очень часто, к сожалению, люди воспринимают слово «памятник» вполне очевидно, да, что это такой постамент, на нем статуя стоит. А памятник истории и культуры – это все-таки и дом, и усадебный парк,
культовое сооружение,
и культовое сооружение, и курган, и все что угодно.
Да.
Это огромное совершенно пространство для той самой классификации, которая все-таки существует, или, вернее, классификации существует столько же, сколько специалистов. И здесь очень важно выбрать, может быть, довериться уму и вкусу экспертов, опыту экспертов, которые предложат наиболее важный или, может быть, наоборот, наиболее выигрышный период, на который осуществляется реставрация. Потому что понятно, что Меньшиковский дворец, он до сих пор Меньшиковский дворец.
Начало 18 века, да.
Но для нас ведь принципиально важно то, что это дворец Александра Даниловича Меньшикова, у которого потом была какая-то судьба, но не сказать при этом о Меньшиковской эпохе, о Петровской эпохе невозможно. А для какого-то другого здания или условно-усадебного парка, может быть, наоборот, окажется самым важным и самым интересным там, его бытование в стиле модерн, например.
Да, уже, так сказать, в более позднюю эпоху. А если возвращаться к допетербургской истории наших мест, вот наболевшая тема «Охтинский мыс». Что сегодня археологи на эту тему могут сказать?
Все то же самое. Давайте законсервируем. Вообще, может быть, самый такой важный принцип современной археологии. Если можно копать, давайте не копать. Потому что стремительно развиваются методики, стремительно развивается наше представление о прошлом. И если сейчас мы не можем все это показать, а вернее можем, мы можем сделать прекрасные трехмерные реконструкции, виртуальная археология, так называемая, она развивается тоже очень большими темпами и дает прекрасные результаты. Но в том, что касается непосредственного материального воплощения того, что можно потрогать, того, что было вскрыто археологическими экспедициями, У нас сейчас нет хороших технологий для того, чтобы их музеифицировать, экспонировать. Но мы можем их засыпать и сохранить. И может быть, через 100 лет что-то иначе получится.
И что сейчас на Ухтинском мысу у нас?
Знаете, так получилось. Я один из немногих археологов Петербурга, кто там не работал. Поэтому я, к сожалению, могу только пересказать то, что я знаю от коллег. Но сейчас там плохо, потому что на брошенных фактически раскопах вырос молодой лес, который еще немножко подрастет и начнет своей корневой системой разрушать вот те самые остатки валов, рвов, остатки культурного слоя эпохи неолита и раннего металла, которые там еще сохраняются. И по уму, конечно, хорошо бы там просто сделать небольшой, ну, я не знаю, парк ли, потому что парк подразумевает деревья, но, может быть, большой цветник.
Проекты есть по поводу создания там общественной зоны, да, и так далее. И, насколько я понимаю, вопрос упирается в том, будет ли финансирование или не будет. Если мы говорим об археологических раскопках, ну, например, на территории Петербурга, да, вы сказали, вскрыли, культурный слой доступен стал, что-то исследовали, а потом все остается в открытом виде, это же гибнет,
нет,
вы правы.
К сожалению,
не закрывается.
К сожалению или к счастью, мы не Рим, и у нас нет такой возможности показывать и экспонировать эти прекрасные развалины, просто потому что в нашем климате это невозможно.
Невозможно. Или же нужны колоссальные деньги для этого, да?
Ну, наверное, да. Современные технологии могут сделать все, что угодно. Вопрос в целеполагании и в воле горожан. В первую очередь горожан, во вторую, наверное, наших властей. Что мы хотим на этом месте? Если очередной торговый центр, то, ну да, у нас не будет ничего уникального, у нас будет еще один торговый центр. И здесь вторая болевая точка, о которой не нужно забывать, это Меньшиковский бастион. Потому что вот здесь как раз, мне кажется, главное слово должны сказать даже не столько археологи. Археологи там работали, археологи все поняли. Сколько реставраторы. Мне кажется, что это очень сложная инженерная задача, но, наверное, решаемая. Как сохранить вот этот сложенный из дерна и песка земляной бастион, который сверху, как скорлупой, накрыт существующим бастионом? Ведь, поправьте меня, коллеги, каменные кладки и земляные насыпи должны сохраняться принципиально разными методами.
Совершенно верно.
Это, безусловно, они соединяются разными методами, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть несколько примеров, я не назову их удачными, в том же Пскове, да, в любом случае это земляной вал, и снаружи другая,
да,
калита. Вот. А главное, что мне кажется, там вряд ли это какое-то такое неразрешимое противоречие, потому что меня как-то вот за все время работы не покидает ощущение, что в строительстве, в широком понимании, технологических проблем гораздо меньше, чем идеологических. Если все общество от мала до велика поймет, что это нужно, то, видимо, каким-то образом придумается и технология, и найдутся материалы, и подготовятся руки таким образом. А когда в товарищах согласия нет, мы подкрадемся, поставим опалубочку, сделаем дырочку, качнем туда цементику подешевле, так? А потом главное, значит, сдадим, 5-летний этот самый подпишем обязательства, а потом переформируемся, и директор уедет.
Вообще печальную картину вы рисуете, и я сейчас, наверное, готова сделать такой предварительный вывод. Не знаю, согласитесь вы или нет, что у нас действительно какое-то размытое общественное мнение, ну, я сейчас беру Петербург, по поводу того, как нам вообще жить в нашем центре города, как его сохранять и как его развивать. Еще Валентина Ивановна Матвиенко, будучи губернатором, лозунг тогда озвучивала, да, что Петербург надо сохранять, развивая. Но вот мне кажется, сейчас мы развиваем, не сохраняя. Ну, или я жестко выражаюсь.
Валентина Ивановна всегда была очаровательна в своих формулировках. И я всегда хотел понять по поводу, что значит не замыкаться в музее, развивать. А развивать – это сколько метров вверх? После скольки метров начинается развитие? Вот 300 метров – вот это вот развитие, да? А 250 – ну, какое это развитие? Детский сад.
Ну, да.
Тем более, что ковидные годы показали волну интереса праздного туриста. А продаем-то мы тот вид, в котором нету башни 300-метровой. За деньги продаем. А теперь уже все. Это во-первых. Во-вторых, все-таки надо не забывать, что архитектура – мать искусств и некий идеологический конструкт общества, изложенный в долговечных материалах. Поэтому, когда начинается сборище гуманитариев и проклятие на тему массовой застройки, так это на зеркало пенять. Вот здесь, вот, я думаю, самые катастрофические моменты есть. Но вот мое представление о патриотизме, да, это вот именно, чтобы вот все кирпичи пересчитать и не дать ни одного трогать. Понимаете? На любом объекте.
Да, да.
Так вот уже один спасли. Кстати, в этом году 105 лет со дня рождения Сан Саныча Кедринского.
Да, Александр Александрович, да. Кедринский, один из основателей нашей школы реставраторов.
И, кстати говоря, несмотря на то, что он и с молоду этим занимался, и работал, и тогда она называлась инспекцией, да, по охране памятников, но он же фактически на дворец-то пришел партийным назначением.
Вы имеете в виду дворец в Царском селе?
Екатерининский, да. Но это человек, который прошел фронт, и он брал на себя ответственность. И когда он нам говорил, вот, говорит, атланты, значит, вот один, говорит, зеленый стоит, один красный стоит, этот мне сделал, значит, такой институт, этот мне сделал сякой институт. А третий вот такой бронзовенький, это я сам сделал, у себя на кухне намешал, там, значит, прокалил пудру. Вот, посмотрите, говорит, если, говорит, постоит сезон, то так и будем делать.
Это на фасаде Екатерининского
дворца.
Да,
это, ну, это был 75-й год, да. Когда мы там приходили студентами на практику туда. То есть человек принимает решение, человек устраивает там битву за какой-то там метр квадратный отнятого у него под огурцы оранжереи, чтобы высадить какую-то траву, а у травы 15 лет срок адаптации в климате, да?
Мыслил на будущее,
да.
Фундаментально.
А вместо этого, говорит, она такая глянцевая, значит, стелящиеся вот эти баскеты во французском парке. Но я, говорит, пока, говорит, вот высадил толокнянку.
Чтобы все-таки не было пустой земли.
Ну да, потому что она тоже стелится,
была,
тоже
да.
Глянцевая, тоже зелененькая. Это было, так сказать, такое настоящая мужская работа. А сейчас, значит, когда, говорит, у нас это не пройдет по каким-то сметам. Так а ты что-нибудь сделал для того, чтобы она по этим сметам прошла? Тем более, когда мы все время говорим об исследовании. Да не бывает проект лучше натурных исследований.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Сегодня мы обсуждаем вопросы реставрационной деятельности в Петербурге, традиции и сегодняшние реалии. Ежегодно 1 июля Отечественное культурное и научное сообщество отмечает профессиональный праздник, День реставратора. И поводов для серьезного глубокого разговора сегодня в нашем городе, да и в Отечестве, более чем достаточно. Как вы уже поняли, уважаемые слушатели, сохранение объектов культурного наследия – это многогранный процесс, начиная от изучения и защиты памятника. И все это включает в себя консервацию, реставрацию, заканчивается использованием, управлением и популяризацией. Так или иначе, сегодня с участниками передачи мы этой темы коснулись, всех этих вопросов. Напомню, Виталий Антипин, архитектор-реставратор, лауреат Государственной премии Российской Федерации в нашей студии, Алла Амосова, технолог-реставратор высшей категории, почетный реставратор Петербурга, и Елена Михайлова, археолог, зав. Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия Петербургского госуниверситета, кандидат исторических наук. И у меня вот такой вопрос. У нас остается с вами 10 минут до конца передачи. Вопрос насущный. Ну, хорошо, мы так или иначе не всех болевых точек коснулись, но, мне кажется, основных. А как вы видите сегодня развитие этой ситуации в нашем городе с точки зрения археологии? Вот про Крустово ложе, 73-й федеральный закон. Если что-то нашли ценное, работы должны быть остановлены до момента, пока археологи не завершат какую-то часть своей работы, далее заказчик должен действовать. Вы уже, Елена Робертовна, сказали, что нет ответственных, нет, по сути, механизма исполнения. Значит, я правильно понимаю, что повсеместно нарушается эта норма закона?
Мы зачастую об этом не знаем, потому что если что-то нашли, то прекрасен заказчик, который честно вызвал археологов. И здесь далеко не всегда дело даже в какой-то злокозненности, а, скажем, в том, что посыпавшиеся черепки, особенно, например, неолитические черепки, которые из-за черепки-то не всякий человек сразу опознает.
Непрофессионал, да.
Да, их очень сложно увидеть. И в этом плане чрезвычайно важна норма. У нас не такие плохие законы. У нас, может быть, все не очень хорошо с практикой их применения, но в законах предусмотрена масса замечательных вещей. Например, предварительная археологическая разведка на месте любого планируемого строительства. К сожалению, прямо сейчас готовится проект постановления правительства. Он вывешен для обсуждения, которое предполагает как раз археологическую разведку не проводить, а если вдруг что-то будет найдено в ходе строительных работ, тогда вызывать археологов. Но, естественно, вызывает это все большие опасения у профессионалов, потому что, скорее всего, археологов не вызовут. А если вот мы опять же вспомним наших европейских коллег и их опыт сохранения, то, например, в большей части стран Западной Европы археологическое обследование территорий, тотальное, было закончено где-то в 50-х-60-х годах прошедшего века, причем было оно закончено тем, что территория была разбита на полигоны, и каждый полигон был пройден археологами ногами, цепью, так что от одного до другого идущего вот специалиста там было 30, кажется, метров. То есть обследовано все, и до сих пор открытия случаются. На территории России, к сожалению, масса регионов, где, по большому счету, еще не ступала нога археолога. Мы можем только предполагать, что там было, какие потрясающие открытия могут быть. Вот, например, буквально на днях был открыт участок неолитического культурного слоя на территории города.
Где?
На севере города, на Прирусловом валу Невым. Там, где, собственно, он и мог быть, открыт в ходе совершенно вот банальной предварительной археологической разведки. Мы нашли еще один неолитический памятник на территории Петербурга. Здорово же, да?
Здорово.
И, конечно, сейчас, пожалуй, все археологи Российской Федерации выступают против вот этого нового порядка, именно потому что нам предполагается подписать уничтожение памятников, которых мы даже не знаем.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Да, Елена Михайлова серьезную тему затронула, и я, честно говоря, содрогнулась, если постановление правительства, о котором вы говорите, будет на уровне Российской Федерации принято, то наша бескрайняя страна может так и остаться неисследованной, и мы очень многое потеряем. Согласны?
Совершенно верно. И никогда об этом не узнаем. Вот это самое, самое печальное, что... Даже вот мурашки пошли, честно говоря.
Я вас понимаю.
Да, потому что это очень обидно. Люди, которые этим занимаются, это понимают. Многие, скажем так, и горожане это понимают. Ну, некоторым либо безразлично, либо относятся к этому цинично. Самое главное, конечно, это зависит от нашего законодательства, все-таки я считаю.
Мне кажется, что многое зависит от нас, на самом деле. Ну, потому что вот та самая звучащая популяризация – это то, чем, может быть, мы занимаемся недостаточно. Давайте мы еще раз придем к вам на радио, расскажем, что
приходите.
Давайте мы что-нибудь еще напишем, выступим с лекцией. Но об этом тоже не надо
забывать. Ну да, и как это нужно сделать правильно, как бы, да, чтобы до людей дошло и что-то изменилось к лучшему.
Я с вами согласна.
Она расскажет про импортозамещение.
Обязательно. Это был мой вопрос, практически финальный в сегодняшней передаче. Мы коснулись острых, важных тем, но, к сожалению, глубоко проработать сегодня у нас не получилось, потому что широкий спектр вопросов. И вот это самое импортозамещение,
ну,
горячая тема, Алла Евгеньевна.
Хочу сказать вкратце. На самом деле, что такое импортозамещение? Это просто использование продуктов для реставрации, которые производятся у нас в стране. Они всегда были. Это не импортозамещение. Просто до этого термина в ходу, в реставрации были еще импортные материалы немецких производителей, финских, шведских, итальянских.
Французских.
Да. Очень много. Был большой спектр. И вот я как технолог, да, как бы и все технологи со мной согласятся, был выбор. В зависимости от поставленной задачи архитектором, в зависимости от статуса объекта, его проблем, мы могли выбрать те материалы, которые либо наши, которые подходят там для каких-то целей, либо те, которые более высокого качества, возможно, которые не производились у нас. И смысла производить их у нас не было, потому что они были в доступе, и это не нужно было каждый день. Теперь этой возможности нет. Я уверена, что наверняка наши фирмы, которые производственники, которые выпускают продукцию, могли бы это сделать, только это нельзя сделать сразу.
Время
потому что
нужно,
это большая научная база должна быть. Это должен быть подбор сырья, да, специального. Это должно быть оборудование, это должно быть место. Специалисты, слава богу, у нас есть, технологи, которые занимаются производством. То есть у нас все для этого есть. Но нельзя лишить вот сразу импортных материалов хороших и сделать тут же хороший материал у нас.
Тем более, что объемы потребные, они могут быть настолько мизерны, что ну, технически невозможно.
И это невыгодно производственникам.
Ну, это просто нереализуемо. Вот если у нас есть, допустим, завод лакокрасочный, с которым мы дружим, и там директор завода специально на нашей хотелке отдельный журнал ведет. Но это на фоне того, что уже есть производство, уже есть налаженный завод, она вот может для нас специально в лабораторном миксере что-то смешать. Но это на уже готовой производственной базе.
Да, да.
А если у нас будет там некий материал, у которого там полтонны на год, То что это?
И тем не менее, все-таки, я вот знаю, что и даже вот наши питерские предприятия, которые этим занимаются, тоже стараются, допустим, даже под заказ, вот если вот заранее там заказать, значит, они делают там и плиточку террасы, и смеси террасы. То есть, ну, я просто к примеру про террасы говорю, которые достаточно сложны в изготовлении. То есть люди стараются это делать, ну,
но да. Реальность есть
реальность. Реальность такая, что сразу это все заместить невозможно.
Вы знаете, сегодняшняя передача подошла к концу, и беседуя с вами, вроде бы повод День реставратора, 1 июля мы отмечаем ваш профессиональный праздник, и хотелось бы поговорить, ну, как в старые времена, о достижениях, что у нас сделано хорошего, но мы сохраняем все-таки наше культурное наследие, это очевидно, и при этом сегодняшняя передача у нас получилось разговором о проблемах, которые требуют решения. И я вам за это очень благодарна. И очень хочу, чтобы ваше профессиональное сообщество все-таки было монолитным, чтобы вы могли, объединяясь, доносить и до тех, от кого зависит принятие решения на уровне государства о том, как будет дальше ситуация развиваться, и до тех, кто сегодня является игроками рынка строительного, потому что что? Греха таить. Сегодня наши здания, наши памятники, они зачастую, ну, не реставрация на них проводится, а подвергаются евроремонту, как говорили некоторые в свое время участники моих передач прошлых, к сожалению, и приспосабливаются для использования просто, ну, скажем так, чудовищными методами, а вы, специалисты, страдаете, а мы потом будем страдать от этого, как мне кажется. Спасибо вам. Не имеем больше времени для беседы в эфире. Я поздравляю вас с профессиональным праздником, и я надеюсь, что острые проблемы, которые сегодня мы затронули в передаче, спасибо вам за интеллигентный разговор, что все-таки эти проблемы будут решаться. Я напомню, сегодня в нашей студии были Виталий Антипин, архитектор-реставратор, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Алла Амосова, технолог-реставратор высшей категории, почетный реставратор Петербурга, Елена Михайлова, археолог, заведующий лабораторией археологии, исторической социологии и культурного наследия Петербургского государственного университета, Елена Робертовна, кандидат исторических наук. Я принимаю ваше предложение о том, чтобы мы периодически эти темы поднимали в эфире, и мы это делали. Не хочется, как говорится, к праздничной дате только все это делать. Будем держать руку на пульсе. А пока, уважаемые слушатели, я хочу сказать следующее. Реставраторы – это, конечно, люди особой профессии, способные при любых условиях, подчеркиваю, при любых условиях изучать, сохранять и творить. В общем, продолжать нашу историю. Желаю вам созидательного труда, сил и энергии. Спасибо.
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 О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через 2 недели.